начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И портал «Законе» представляю я, по традиции, Артем Каховский. Всем здравствуйте и всех, конечно же, с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом.
И,
к сожалению, надо... Ну, не такая радостная тема будет у нас сегодня. Праздники были несколько омрачены терактами, которые случились в Париже как раз в течение этих праздников, хотя у них это не праздничные дни были. Вот. Но, тем не менее, несколько дней мы наблюдали, ну, лично, по моему мнению, определенный даже спектакль или кино, которое нам европейские СМИ представили.
Но там погибли люди. Какой спектакль, Артём?
Погибли люди, но после гибели случилось нечто такое удивительное, на их мнение, этот марш замечательный и все прочее. Но мы сейчас не об этом, мы о том, что очень большое внимание было приковано, в том числе и наших СМИ, к событиям трагическим во Франции. Но должен сказать, что лично на мой взгляд, по степени внимания к этому событию, внимание к случившемуся пару месяцев тому назад в России, в Чеченской Республике, когда несколько террористов просто, ну, что называется, спустились с гор, расстреляли 11 представителей правоохранительных органов, просто так сделали такую глобальную вылазку, после чего были уничтожены. Вот, внимание было не такое большое, не такая большая шумиха, тем более в Европе. А с чем наша тема будет связана? Мы уже пару лет назад говорили о законопроекте, связанном с ответственностью родственников, близких родственников террористов за совершенные ими деяния. В общем-то, мы спорили о том, должны ли родственники террористов нести ответственность.
Извините, я добавлю, что... Тогда почти 2 года назад большинство слушателей было «за».
Да, тем не менее, сейчас мы вспомним эти события. Дело в том, что, ну, взять, допустим, год назад депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков предлагал ввести для близких родственников террориста такие виды уголовных наказаний, как конфискацию всего или части имущества и арест банковских счетов с последующим изъятием средств. То есть... осужденного и его родственников депутат предлагал также лишать права свободно выезжать за пределы России. Инициатива не была реализована. Ну, давайте с чего начнем. Вот, например, в Израиле, который с проблемой терроризма сталкивается, как, наверное, ни одна другая страна в мире, действует... очень строгие законы, вплоть до того, что действительно сносят дома, то есть их просто сносят, приезжает бульдозер, команда специальная, и дома террористов и родственников, которые живут в них, просто сносят.
Причем, извините, был запрос в Конституционный суд, и суд сказал, что это законная мера.
Да, но заметим, что, наверное, даже у нас проблема не так остро стоит, как там, в связи с конфликтом Израиль-Палестина. Ну и вообще древним конфликтом арабов и евреев.
Давайте еще, Артём, все-таки напомним, что когда сносили дома, не сносили дома, количество ракет «Хамас» никак не уменьшается.
Да, но тем не менее, я думаю, что ракеты – это одно, а вот террористы-смертники и те, кто совершает, ну, что называется, теракт своими руками, приходя непосредственно на территорию Израиля, ну, видимо, какие-то объективные причины иметь такое законодательство и его реализовывать у Израиля есть. А что сегодня предлагается? Чеченский парламентарий предлагает усилить ответственность по статьям, связанным с преступлением против общественной опасности, так это называется. Вынесен законопроект на рассмотрение Госдумы, который предусматривает увеличение сроков лишения свободы за террористические преступления, а также введение в Уголовный кодекс конфискации имущества как вида наказания и арест банковского счета с изъятием денежных средств как дополнительную санкцию. Документ предусматривает расширение перечня лиц, прилежащих уголовной ответственности при совершении терактов. Поэтому конфискация распространяется не только на имущество и ценные бумаги осужденного, но и его родителей, совершеннолетних близких родственников и иных лиц, если в суде будет доказано, что имущество получено ими за счет средств лица, совершившего преступление, или в результате содействия их террористов в какой-либо форме. То есть ни для кого не секрет, что террористы, они не сами по себе идейно сидят там в лесах и готовят свои теракты, провокации и прочее, они получают за это деньги, у У них есть спонсоры всегда, и, конечно же, деньги эти, деньгами этими они делятся со своими...
То есть все-таки спонсоры не папа с мамой и не брат с сестрой?
Конечно, но папа с мамой и брат с сестрой эту самую спонсорскую финансовую поддержку вместе с террористом делят между собой. Террорист же...
Не всегда, Артём, почему так говоришь, что все знают? Это, насколько я понимаю, что есть родители, которые знают, что делают их дети, есть... Родители, которые не знают, что делают их дети, и есть вообще, кто не знает, где их дети. Понимаете?
Ну, давайте как раз вот этот спорный вопрос, потому
почему
что большинство,
родители, которые не знают, где их дети.
Большинство экспертов прямо заявляют о том, что родители прекрасно знают, где их дети. Более того, они регулярно с ними связываются, проверяют, как у них там дела, тепло ли они одеваются, хорошо ли они кушают. Вот. Ну, а это же родители. Родители не скажут прямо всем подряд, извините, мой сын ушел в террористы. Они просто скажут, ну, исчез, не знаю, что с ним. Ну, пардон, это родители.
Нет, но все равно есть часть, которая не знает, чем занимаются их дети, и вообще даже не знает, где они находятся.
Ну, тем не менее, наверное, для этого и сформулирован так
вопрос
закон.
Вопрос для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы хотим спросить вас. Я напомню, что все ваши наиболее интересные, аргументированные мнения войдут в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках мониторинга правоприменения, который мы ведем. И вопрос простой. Нужно ли действительно сегодня усиливать ответственность, уголовную ответственность родственников террористов за совершенные террористом деяния? Я напомню, что ущерб, который наносят террористы, его же как-то надо компенсировать, в том числе, возможно, именно теми деньгами, которые получают родственники от самих террористов.
Ну, я напомню, что каждый четверг с 5 до 6 часов вечера в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. Нам интересно ваше мнение, и наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. С нами Артём на связь выходит. Кто?
Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Сергеевич Тюрников. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Сергеевич, ну, прежде всего, в связи с вашей должностью, вопрос, который вот у меня возникает, связанный как раз с компенсацией возмещением ущерба жертвам террористов. Дело в том, что вот в Европе, насколько я понимаю, государство участвует в страховании от терактов. И, может быть, вместо того, чтобы вводить законопроекты, которые считаются, негуманными, то есть наказывать родственников, лишать их имущества, если не докажут, что они сами на него заработали, а не спонсоры террориста помогли им в этом, может быть, как раз система страхования могла бы помочь от терактов? Вроде и терактов, тьфу-тьфу-тьфу, не так уж много у нас в последнее время, и страховым компаниям было бы выгодно компенсировать ущерб, и государство могло бы поучаствовать в этом. Как на ваш взгляд?
Ну, смотрите, да, то есть первое, вот то, о чем вы говорили, вводить законодательные акты, которые воспринимаются как негуманные. Ну, на мой взгляд, здесь выбор один. Либо быть гуманными к террористам и к их родственникам, да, это будет означать, что быть негуманными к остальным законопослушным гражданам, которые будут страдать от террористических актов. Поэтому, на мой взгляд, здесь два направления необходимо проводить. Да, естественно, не перегибая палку, но при этом я думаю, что это то, что может, по крайней мере, ограничить террористические акты, да, понимание террористам, что его семья, его родные и близкие будут потом в течение долгого времени расплачиваться за его преступление. А то, что касается страхования, то действительно, в России никакого антитеррористического страхования практически нету, именно такого, которое бы защищало граждан. Да, то есть в действительности, например, там предприятие или гражданин могут застраховать свое имущество, но риск терроризма там будет всегда исключен. И за отдельную какую-то плату, если отдельно на это обратит внимание, это редко будет делать гражданин, например, страхует свою квартиру или дом, но это может сделать предприятие. Он может застраховать от риска терроризма, опять-таки свое предприятие, например, если к нему ворвутся террористы, да, там и взорвут, например, его там скважину. Вот. Но в действительности возможности по страхованию такого риска в России у российских страховщиков они просто минимальны. Например, возьмем там, наверное, самый яркий, к сожалению, террористический акт, это 11 сентября, ущерб от этого акта составил более 40 миллиардов долларов. Вот, российский рынок сейчас может принять риски террориста, да, есть такой страховой пул созданный, то есть это все российские страховщики фактически могут принять риски терроризма на сумму 200 миллионов долларов, да, но это просто ничтожная сумма, совершенно очевидно. Вот, ну и проблема, на самом деле, террористических актов и их страхования, она во многом состоит в том, что здесь происходит очень такая серьезная концентрация убытка. Да, то есть происходит взрыв там или ну, какой-то там, ну, скорее всего, да, там в каком-то месте, большое количество имущества часто задействовано, большое количество людей получает повреждения, либо погибают. И, естественно, вот риск такой очень сложно просчитать. Поэтому страховые компании крайне аккуратно с ним, с этим риском работают. Ну а то, что происходило, на самом деле, развитие этого рынка во всем мире, это практически вот после 11 сентября, да, в начале страховые компании практически по всему миру исключили из своих условий страхования покрытие, то есть ответственность за риск терроризм, да, а потом начали думать, что все-таки нужно как-то это включать, начали разрабатывать отдельные программы. И в действительности, вот если говорить о риске о 11 сентября, то там более 60% или даже 70% убытка было покрыто за счет страховых компаний. Да, и только треть осталась на плечах государства. Вот, поэтому, конечно, механизм цивилизованный, у нас его нету, он не работает, и, в общем-то, граждане, кроме как требованием к террористу причиненного ущерба, да, то есть гражданским иском в рамках уголовного процесса, в общем-то, не защищены.
Николай Сергеевич, времени у нас мало, поэтому такой довольно простой вопрос. Вот если человек собирается уйти в подполье, взрывать, умереть за веру, вы считаете, что информация о том, что его родные будут наказаны рублем, его остановит, он тогда подумает, никуда не уйдет, останется с ними?
Да, вероятность то, что это его остановит, она действительно есть. И, по крайней мере, если бы этого не было, то сдерживающих факторов для террориста было бы меньше. И абсолютно точно это будет сдерживающим фактором.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Николай Тюрников, президент Ассоциации защиты страхователей. Спасибо большое. Ну вот интересное мнение.
Интересное мнение. А я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Сейчас мы уйдем на полминуты, а потом продолжим.
Московская реклама. Приглашаем вас на международную выставку-форум CSTV Telecom and Media. Важное событие в сфере цифрового телевидения и телекоммуникаций. С 27 по 29 января в Крокус-экспо. Для лиц старше 18 лет. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что продолжает совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Артем, давайте напомним вопрос для наших слушателей.
Ну, вот прежде чем еще раз напомнить вопрос, я хотел бы напомнить как раз тот скандальный вопрос Ксении Собчак Владимиру Путину на вот этой самой пресс-конференции большой по следам этих событий в Чечне, когда были убиты террористами.
Почему скандальный? 11... Просто вопрос говорите.
Ну, все его СМИ подхватили как действительно скандальный. Он был спорный. Дело в том, что сразу после этих событий трагических глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что будем сносить, сжигать дома родственников террористов. Конечно, это было эмоциональное заявление, и сложно сказать, насколько оно там было реализовано, но вопрос был простой. Что ж там, законы не работают? Вот, очевидно, родился законопроект очень быстро у законотворцев. Но я напомню, что вслед за Ксенией Собчак задал представитель как раз Чеченской Республики с этим связанный вопрос, в котором он прямо сказал, что мы всех этих родственников прекрасно знаем, мы с ними общаемся, мы с ними работаем с тем, чтобы они постарались уговорить молодых парней вернуться из леса, где они занимаются этим беспределом, готовят там свои теракты, живут там, уговорить их вернуться, как бы вернуться к нормальной жизни. Но все, что мы видим, это то, что они звонят и, в принципе, ничего не пытаются с этим сделать. Спрашивают, как вы там, хорошо ли вам живется, кушается и так далее, и так далее. Вот, и поэтому действительно, на мой взгляд, может быть, еще сильнее должны быть, как бы должна быть ответственность у родственников Тем более, если есть информация
ответственная. То есть вы хотите сносить их дома, что ли? Под корень просто?
Ну, вот смотрите, инициатива, которая предполагала безусловную конфискацию имущества как меру наказания, она же может быть действительно полезна оказаться. Может быть, родственники будут более настойчивы, а те, кто всячески скрывает, кому стыдно за тот факт, что его сын или дочь ушли в подполье и готовят там теракты, может, они будут приходить, об этом открыто заявлять и как-то уже работать с правоохранительными органами.
Хорошо, они придут заявить, что мне стыдно, что мой сын или моя дочь ушла в подполье, готовят такие теракты. Дальше что?
А
сын
дальше
и придет уже? Или он обезопасит себя?
Правоохранительные органы будут максимально работать с ними, чтобы предупредить эти самые теракты. Потому что и работать с родителями террориста...
То есть вы считаете, что дочка будет сказать, папа, завтра там-то и там-то я совершу самоподрыв?
Нет, просто если работать очень настойчиво с родственниками террористов, чтобы они пытались всячески уговаривать и говорили о том, какая ответственность на них лежит, возможно, шансы избежать теракта повышаются. Я напомню, что главная задача-то она в том, чтобы предотвратить теракт, а не уже работать с его последствиями. Вопрос простой, уважаемые радиослушатели. Действительно ли нужно наказывать максимально, вплоть до конфискации всего имущества, если не может доказать, что сам на него заработал родственник террористов? Действительно ли своевременная такая инициатива наказывать родственников террористов за то, что происходит?
Артём, мне кажется, что на Северном Кавказе все-таки существует чудовищная безработица, чудовищная коррупция, чудовищная клановость, и поэтому люди уходят в леса. Но давайте разбираться сначала все-таки с коррупцией, клановостью и безработицей.
А зачем разбираться с той же клановостью, если клановость – это безусловная неотъемлемая черта вообще кавказского народа, и, по-моему, она была, есть и будет всегда. И, наверное, надо с ней не разбираться, а как-то ее правильно использовать. Может быть, инициатива-то на это и направлена.
Правильно использовать клановость. Впервые я об этом слышу. 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Тем более, что ваше мнение, Артём, куда уйдет?
Все ваши наиболее интересные мнения, аргументированные, мы отправляем в нашем ежемесячном отчете в Министерство юстиции в рамках совместного проекта по мониторингу правоприменения. Еще интересный момент. Я напомню, что дело в том, что в ноябре 2013 года Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности пособников терроризма. И на соответствии с этим законом обязанность возмещать нанесенный терактом ущерб уже возложена на родственников террориста. И, процитирую, лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений. То есть, я так понимаю, даже речь идет о близких людях, дальних родственников и так далее. Она действует при наличии достаточных оснований полагать, что деньги и ценности получены ими в результате террористической деятельности. То есть, если ранее ущерб, причиненный в результате теракта, возмещал сам преступник, а также, согласно закону о противодействии терроризму, государство...
Не, Артём, вот здесь я с вами уже абсолютно не спорю. Ну, здесь я целиком с вами согласен. 788-3605, 788-3605, код 8495, радио Москвы, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит Артём.
Вячеслав Михайлошин с нами на связи, юрист, замдиректора столичного центра правового обслуживания. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вячеслав Николаевич, вопрос такой, связанный вообще с Конституцией, наверное, да? Дело в том, что есть 51-я статья Конституции у нас в стране, в соответствии с которой гражданин не обязан свидетельствовать против своих родных.
То есть, вообще, против себя вообще-то.
И против себя, и против своих родных. Да, то есть вообще-то сам, если представить саму ситуацию, когда отец, мать террориста, который ушел в подполье, да, такие мы подобные вот именно кавказские случаи сейчас разбираем, уже понимает, что ничего сделать не может, сын ушел. И, тем не менее, идет в следственные органы, в правоохранительные органы и начинает с ними работать, его это беспокоит. Это вообще в рамках Конституции как бы нормально?
Это законно или незаконно?
Вот вы знаете, отвечая на ваш вопрос, я понял, о чем у нас идет речь. Речь идет о предложениях парламента Чечни в виде законопроекта об усилении ответственности за терроризм. Вот именно в этой части я могу сказать, что вопрос сам поставлен не очень корректно. Ведь дело в том, что никто не требует свидетельствовать против своих родственников. Предложение направлено на то, что если установлено, что террорист совершил преступление,
когда уже установлено, то вот возмещение вреда, возмещение вреда от этой террористической деятельности подразумевает не только за счет средств самого террориста, но и за счет средств, которые были перечислены, переданы его близким родственникам, либо иным лицам, которые получили эти деньги именно за террористический акт. Вот о чем идет речь. И то, что предлагает парламент Чечни. Но поэтому это... тут никаких нарушений Конституции я не вижу и не усматриваю.
Нет, когда вот появилось такое предложение парламента там Чечни, то появилась масса сообщений в газетах, что как только террорист что-то совершает, то на следующий день его дом родных сносится бульдозером.
Вы знаете, вот в прессе действительно бывает, проскальзывают такие моменты, но на самом деле мы сейчас говорим о законопроекте. И вот если говорить о законопроекте, то ничего такого подобного ни парламент Чечни, ни иные депутаты не предлагали. Передо мной лежит проект, в котором предложено и четкие формулировки, что возмещается вред за действия лица, совершившего уже, то есть террористический акт. Вот о чем мы говорим.
А, Вячеслав Николаевич, я вот у меня такой вопрос. Смотрите, в 2013 году, в ноябре, уже у нас вступил в силу закон, да, в соответствии с которым, 302 закон, в соответствии с которым возмещение ущерба жертвам за счет средств родственников фактически уже в правовом поле, да, то есть если доказано, что эти средства получены за счет террористической деятельности. Новый законопроект предлагает именно конфискацию имущества родственников, террористов, если они не могут доказать, что сами заработали, они, ну, родственник террорист им помог за счет своих спонсоров. Так вот, как в счет возмещения ущерба, так и в собственность государства. Правильно я понимаю, что разница нынешнего законопроекта в том, что он просто, ну, усиливает ответственность, да, то есть теперь родственники террористов должны понимать, если подобный закон будет принят, вступит в силу, что они рискуют лишиться, в принципе, всего своего имущества в счет государства даже, да, независимо от того, там, большой ущерб, маленький ущерб, надо покрывать какие-то затраты на размещение.
Как бы конфискация просто произойдет.
Да, то есть безусловная конфискация. То есть
всего имущества.
Получается, вот такой дамоклов меч над родственником террориста висит, да, что можно просто лишиться всего имущества.
Нет, вот тут вы не совсем верно понимаете предложение Чечни, предложение парламента Чечни, а также федеральный закон номер 302, о котором говорите, который уже принят и действует. Это федеральный закон номер 302 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В частности, этим федеральным законом статью 18 федерального закона о противодействии терроризму предложено действительно президентом нашим Путиным ответственность в виде погашения, возмещения вреда за счет средств либо самого террориста, либо за счет средств его родственников. Причем возмещение вреда не только государству, но и потерпевшему, в том числе и возмещение морального вреда. Это действительно было предусмотрено. Значит, парламент Чечни предлагает, расширяет эти рамки и предлагает действительно усилить эту ответственность и расписать это не в федеральном законе о противодействии терроризму, а непосредственно в Уголовном кодексе, что считаю целесообразным и верным. Вот. И, кроме того, нет никаких указаний или предложений в проекте о том, чтобы сносить имущество, забирать все имущество, которое было нажито нормальными действиями, трудовыми действиями, родственникам, а говорится, еще раз подчеркну, лишь о том имуществе, либо о тех денежных средствах, которые были получены за террористический акт. Вот, получены преступным путем.
Все понятно. Большое вам спасибо, Артем.
Вячеслав Михайлошин был с нами на связи, юрист, замдиректора столичного центра правового обслуживания.
788-3605. Наш контактный телефон, код 8495. Раиса Тимофеевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я во всем поддерживаю чеченского руководителя. Все им правильно сказано. Столько убивать людей безнаказанно просто невозможно. кстати, по поводу Ксюши, хочу сказать так называемой, я вообще не понимаю, как она попадает на такие собрания. Ксюша, которая опозорила имя своего отца своими похождениями светских всяких там этом блуде и самом мерзком шоу, как она там попадает.
Здрасте, Вафена, Ксюша это отдельно.
Почему я верю на какую-то Ксюшу? Простите меня, там были люди.
Хорошо, а конкретно по вопросу ответственности.
По вопросу вы можете говорить?
Попадает. Почему у нас пресса начинает квакать такие...
Вот, Артем, зря вы сказали фамилию Собчак. Это, знаете, это вот теперь у нас пойдет совсем другая тема. Еще бы вы сказали фамилию Васильева.
Ну, в любом случае, мнение это интересно.
Как она туда попала, это вопрос не к нам, это господину Пескову.
Она, очевидно, журналист, и у нее есть аккредитация. Так и попала.
Вопрос напомню для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, нужно ли наказывать родственников террористов, конфисковывая у них все имущество, если они не могут доказать, что они сами на него заработали?
Должны доказывать, это вы должны там доказать что-то незаконным путем.
Да, незаконным путем
они
в результате теракта.
Они ничего не должны там доказывать, если вы что-то обвиняете, то пожалуйста.
Вот, но в любом случае, если очевидно, что как-то вот непонятно, как оно нажито, то уже, наверное, время доказательства лежит непосредственно на родственнике. То есть он должен обосновать, откуда у тебя это все, где, пожалуйста, налоги уплаченные, свидетельство того, что ты работал и заработал.
Естественно, все только по решению суда. 788-3605, код 8495. Напомню, что это Радио Москвы, прямой эфир, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит...
Олег Нилов с нами на связи, депутат Государственной Думы, замруководителя фракции «Справедливая Россия». Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег Анатольевич, ну вот у меня относительно инициативы чеченских парламентариев, да, именно в Уголовный кодекс уже внести ответственность родственников террористов за совершенную теракт в виде конфискации имущества, может, даже и всего, если не могут доказать, да, что сами заработали, они в результате теракта получили такую поддержку. А у меня возникает вообще, кроме того, что справедливо это или нет, простой вопрос. А это поможет именно предотвратить теракты? Действительно ли эта мера психологически может действовать на людей, которые понимают, что их родственники где-то уже находятся в подполье и готовят террористической деятельностью занимаются? Как на ваш взгляд?
Ну, сначала по самой инициативе. Я считаю, что уже законом президента на эту же тему в общем-то сделано главное, и вот усиливать как-то, дополнять эту же норму, ну, нет никакого смысла. Да? Я напомню, что по этому закону, который принят был в прошлом году, и имущество самого террориста, и имущество всех ближайших, и просто родственников, и даже не родственников, а просто... знакомых, друзей, которые с ним имели вот деловые и дружеские контакты, в обязательном порядке должно будет пройти проверку, и все собственники, да, в окружении террориста, это в том случае, если вступает обвинение, судебное решение, да, вот они могут быть подвергнуты вот обязательной процедуре доказывания законности происхождения этого имущества и ценности. В том случае, если они не доказывают законность, это имущество изымается, и в общем, это сегодня действующая норма. Что касается уголовной ответственности, ну, если будет доказано следствием, что не просто террорист один совершил теракт, а ему помогали родственники, знакомые, друзья, то и так в уголовном сегодня кодексе есть достаточно статей для того, чтобы привлечь их именно тяжкой, тяжелой такой ответственности за поддержку, за финансирование возможное, может быть, соучастие. Но это все в рамках отдельного уголовного дела должно быть доказано. А по самому факту привлекать к уголовной ответственности родственников, там, каких-то знакомых, невозможно. Это не пройдет, поэтому это не будет поддержано, потому что это противоречит Конституции. Да, я считаю, что можно рассматривать, допустим, предложение об увеличении сроков. Но, по-моему, они и так сегодня уже самые высокие, самые предельные. И 20 лет, и пожизненные сроки. Да, можно рассматривать невозможность условного досрочного освобождения. Вот такие предложения могут быть рассмотрены. Ну а введение вообще в Уголовный кодекс института конфискации – это вещь очень правильная. И я как раз уже внес не один закон, но они, к сожалению, лежат уже год и больше. И вот это, мне кажется, более важно, да, чтобы конфискации подвергались, кроме террористов, и наркодилеры, и коррупционеры, и казнокрады, и другие бандиты, и грабители, и так далее, и так далее. Вот в обязательном порядке эту статью нужно вернуть в Уголовный кодекс. Но конфисковывать имущество не так по советской схеме, как когда-то это было, знаете, все подчистую, а вот именно в такой же схеме, да, докажите законность происхождения нажитого. Вы преступник, коррупционер, казнократ, наркодилер, и ваше окружение, не обязательно родственники первой там ступени, значит, даже знакомые и друзья тоже могут попасть под эту процедуру обязательного доказывания, но уже в гражданском судопроизводстве законности нажитых, как правило, больших ценностей. Имений, дворцов, замков, яхт и так далее, и так далее. Если они это не докажут, то это имущество, я считаю, вполне справедливо, нужно конфисковывать. У нас сейчас есть куда направить эти огромные средства. Да, ну и для профилактики это, на мой взгляд, действует самым первым, таким вот самым, что называется, эффективным, действенным образом. Потому что сегодня уже не боятся тюрьмы многие преступники, потому что, имея деньги, огромные деньги, можно и в тюрьме неплохо себе организовать вот это вот сидение. Да еще потом условно-досрочно вам сделают адвокаты, и все, а потом вышли, откопали и опять почиваете на лаврах. Не получится. Вот наказание с умой, на мой взгляд, и в качестве профилактики, и в качестве действительно вот такой меры ответственности необходимо возвращать.
Вот, Олег Анатольевич, вот как раз к вашим словам, что в Приморье один чиновник был доказан, украл 170 миллионов рублей, да? Он получил 7 лет колонии, и вот как пишет местная газета, что через 3 года он выйдет по УДО, и 170 миллионов будет жить на них довольно успешно всю свою оставшуюся жизнь.
Да, это вот вообще, на мой взгляд, недопустимо применять условно-досрочную форму освобождения без компенсации ущерба государству, либо юридическим, либо физическим лицам. Вот это тоже неоднократно и я, и мои коллеги уже предлагали, требовали, вносили такие поправки в закон. Но, видите, значит, видимо, лобби таких чиновников и таких дельцов сильнее на сегодняшний день даже в коридорах власти, даже в нашей Государственной Думе.
Олег Анатольевич, последний вопрос, если можно коротко. Вот усиливающаяся в последнее время вот эта самая ответственность родственников и вообще лиц, так или иначе, причастных к террористическим актам, знакомых, друзей и так далее, даже с принятием вот закона в 2013 году, в ноябре президентского, помогает или нет? Есть эффект? Какие-то оценки могут быть?
Я считаю, что пока не помогает, потому что принят всего один закон, который касается террористов. А законы именно о коррупционерах, о казнокрадах и так далее по всему этому списку пока лежат, и они не принимаются. Но если они будут приняты, я вас уверяю, очень многие родственники, которые знают, чем занимаются их дети, братья, там, сватья и так далее, зная, что после того, когда тот попадет под уголовную ответственность по этой статье, да, и что к нему тоже могут прийти и заставить уже его доказывать законность происхождения нажитого, они совсем по-другому будут реагировать на эти делишки этих дельцов. И я уверен, что реакция будет, положительная будет, останавливающая реакция. А очень многие те, кто уже нахапал за эти десятилетия, задумаются и остановятся, потому что они скажут, я еще умыкну там сотню, тысяч или миллион, а потом потеряю все, что было нажито, как они говорят, непосильным трудом. Да, и ну нет, лучше я остановлюсь и не буду рисковать. Поэтому профилактика здесь, я уверен, будет наимощнейшая. И в отношении самого потенциального преступника, и в отношении тех родственников, о которых он знает. Это невозможно утаить шило в мешке.
Спасибо большое.
Да, напомню, кто с нами выходил на связь.
Олег Анатольевич Нилов с нами разговаривал, депутат Госдумы, замруководитель фракции «Справедливая Россия».
Напомню вопрос для слушателей, Артем.
Итак, уважаемые слушатели, наказывать родственников террористов путем конфискации их имущества, если уже после теракта не могут они доказать, ну, фактически становятся фигурантами уголовного дела, точно так же, как и сам террорист, и обязаны доказать законность приобретения всего имеющегося у них имущества. Это поможет нам в борьбе с терроризмом или нет? Или это может быть негуманно? Как на ваш взгляд?
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Нам интересно ваше мнение, поскольку ваше мнение, Артём.
Мы самое интересное ваше мнение включаем в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции. Таким образом, мы мониторим, что называется, правоприменение в стране.
Альфред Терентьевич, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я вас слушаю и поражаюсь. Передача вроде бы серьезная.
Так.
Почему у нас в стране отменили расстрел? Ведь расстреливать уже надо, наверное, каждого пятого. Сколько у нас чиновников проворовалось? Сколько воруют и там вообще беспорядку сколько? Почему расстрела-то у нас нету?
Это
он
уже,
знаете,
такая...
остановил очень здорово.
Ну, можно ответить вам, на самом деле, очень много граждан нашей страны поддерживают отмену моратория на смертную казнь, и не просто граждан, есть ряд непарламентских партий, есть ряд депутатов, но вот, видимо, как-то большинство пока, или, может быть, все-таки руководство страны уверено, что как-то вот без этого, хотя, ну, опыт Китая того же показывает, говорит об обратном. Не знаю, спорный, конечно, вопрос.
Альфред Терентьевич, если каждого пятого, то где-то 27 миллионов надо к стенке поставить. Примерно так. Многовато, по-моему, все-таки будет. Хотя, вы знаете, вот я говорил с одним человеком, который давно работает в системе ФСИН, он говорит, что смертная казнь – это как бы избавление. Люди, которые получают пожизненно, они страдают всю жизнь и пишут, причем реально они пишут, прошу меня лишить жизни, поскольку моя жизнь просто невыносима. Они считают, что это более... тяжелые наказания.
Тоже аргумент. Тем более, если мы говорим о террористах, которые, ну, очень многие из них подвержены очень сильным идеям исламского фундаментализма, и, да, они просто, идя на террористический акт, полностью уверены, что даже если они умрут, что, в принципе, наиболее вероятно, то попадут туда, куда надо, и будет с ними все прекрасно, мягко говоря. Вот. Поэтому террористов-смертников, которых у нас немало, практика уже показала, вряд ли, наверное, смертная казнь становится.
Артём, что думают люди, которые заходили на портал?
Ну, попробую прочитать некоторые мнения.
Ну, парочку буквально.
А вот пользователь Роман пишет, что существуют конкретные юридические термины. Уголовное законодательство определяет понятие «соучастие в преступлении». То есть, вроде как, уже в уголовном законодательстве понятие соучастия есть. Россия идет в ту сторону, где она уже была. Сначала введут термин пособничество, затем враги народа и родственники врагов народа, а потом и лагеря для инакомыслящих. Ну, вот такая вот.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Сейчас мы уйдем на одну минуту, а потом продолжим. Оставайтесь с нами.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Сегодня у нас разговор, Артем,
о терроризме и об усилении уголовной ответственности родственников террористов. Ну, в результате уже совершенных терактов предполагается, что они станут фигурантами уголовного дела, и имеющиеся в их собственности имущество будут подвергнуты тщательному анализу. Они обязаны будут доказывать, что они заработали на него честным путем. Если не смогут, оно все будет конфисковано. И не просто конфисковано для возмещения вреда, а просто в пользу государства оно может быть конфисковано. Вот такой вот, ну, дамоклов меч над шеями родственников, близких, друзей,
я просто
террористов.
Вспоминаю, Артем, когда в Кабардино-Балкарии где-то в конце 90-х годов под Нальчиком в доме блокировали террористов, довольно молодых, и мать одного из них вышла по телефону и говорила буквально следующее, показывали в прямом эфире, что «сынок, ну не позорь меня, сложи оружие, вы окружены, вы все равно там погибнете, хоть сделай так, чтобы мне было спокойнее». Он сказал: «Мама, ты не понимаешь, я скоро уйду к Аллаху, а все остальное – это мелочи». Понимаете, мелочи. Будут убеждать родственники, не будут. Некоторые люди готовы будут уйти к Аллаху, как они говорят. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушаем вас, Алексей,
да, Алексей Алексеевич.
Алло.
Алло, я не слышал вопроса.
С нами Алексей Алексеевич Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», шеф-редактор газеты «Спецназ России», поясню для радиослушателей. Алексей Алексеевич, ну вот мы как раз говорим о том, насколько для родственников террористов вот эта самая мера, которая, возможно, будет к ним применена в результате теракта, конфискация может быть и всего имеющегося имущества в пользу государства, не просто для возмещения вреда, а в пользу государства, просто отнимут имущество, если не сможет доказать, что сам на него заработал. Насколько это, ну, прежде всего, из вашего опыта, вот непосредственно, я так понимаю, физической борьбы с террористами, насколько действительно крепки эти связи и насколько актуально именно бить по этим связям родственников, друзей, близких террористов? Вот мы знаем, что ну, то, что говорят представители Чеченской Республики, в частности, в СМИ, да, о том, что мы всех этих родственников, этих ребят, которые ушли в лес и там в подполье живут, получают непонятно от кого деньги, мы все знаем их. Очень многие просто, ну, не хотят работать с нами, но мы прекрасно понимаем, что они звонят своим детям, уточняют, как они там живут, хорошо ли кушают, тепло ли им там и так далее, и так далее. А на ваш взгляд, это актуальная вот мера именно ударить по этим связям?
Ну, во-первых, я за любую меру, которая поможет в борьбе с терроризмом, какая бы она ни казалась абсурдной и, может быть, даже в какой-то степени бесчеловечной. По статистике, 80% случаев родители и родственники, близкие, контактируют с людьми, которые занимаются террористической деятельностью. И по разным причинам большинство из них не сотрудничает с силовыми структурами. Мое мнение, что вот если будет такая мера, а в принципе она похожа на меру, которая применяется в том же Израиле, когда дома родственников просто родственников выселяют, а дома сносят, практически уничтожают личное имущество. Она, в принципе, достаточно похожа. И мне кажется, что эта мера, во-первых, может каких-то молодых людей остановить от этого скользкого пути, когда они поймут, что от их выбора зависит будущее их отца и матери и родственников. Но я думаю, что она больше всего должна сработать именно в плане того, что родственники будут очень сильно мотивированы начать сотрудничать с силовыми структурами, то есть давать информацию, что, по их мнению, ребенок находится, или там сын, или дочь, не там, где, в общем-то, хотелось бы, что они занимаются противоправной деятельностью, и таким образом пытаться себе сделать алиби, по крайней мере, чтобы не оказаться без жилья и без собственного имущества. Еще раз говорю, может быть, эта мера не очень вписывается как бы в контексте понимания наших, в общем-то, человеческих ценностей, но в данном случае, вот в борьбе с терроризмом, я считаю, что надо идти на любые, даже крайние меры.
Алексей Алексеевич, а вот вы правильно сказали, что многие родственники знают, чем занимаются их близкие, не одобряют этого, однако не обращаются в ФСБ. А почему?
Ну, это, в общем-то, такие, скажем, Ну, вы знаете, что там, скажем, у нас в народе очень не любят стукачей. И многими расценивается это как стучать, и тем более стучать на своих ближних родственников. И это, в общем-то, ну, не приветствуется именно общественным мнением. Мы знаем, что, например, скажем, где-нибудь в Европе, если ты нарушишь правила, просто может любой проезжающий, записав твой номер, сообщить об этом в полицию, и тебя оштрафуют, и ты нигде это не осудишь. То есть это считается нормой. А у нас такое поведение считается не нормой. Вот поэтому, если ввести такую, в Уголовный кодекс такую статью, и такая практика, если появится, может быть, в данном случае, по крайней мере, именно когда мы имеем дело с терроризмом, это станет нормой. Это нормально, когда, скажем, родственники или знакомые, боясь, в общем-то, потерять какое-то свое имущество, просто будут сигнализировать силовые структуры.
Алексей Алексеевич, у меня вот еще пару вопросов. Смотрите, член Комитета Госдумы по международным делам говорит о том, что вся наша практика борьбы с терроризмом показывает, на 99,9% все, кто занимался террористической деятельностью, получали всестороннюю поддержку от своих родных и близких, от моральной и финансовой до снабжения боеприпасами. Это справедливое замечание? То есть практически все. Вот смотрите, цитирую просто мнение члена Комитета Госдумы по международным делам. Он говорит о том, что 99,9% все, кто занимался террористической деятельностью, то есть практически все, получали всестороннюю поддержку от своих родных и близких, от моральной и финансовой до снабжения боеприпасами. То есть как бы...
Я с этим совершенно не согласен. Очень-очень много молодых людей, которые... В общем-то, уходя в лес, ну, фигурально говоря, они вообще контакты рвут полностью с родственниками. И если выходят, ну, это из практики, это даже есть известные случаи, когда они там раз-два в год выходят на связь, не говорят, где они находятся, не говорят, чем занимаются или пытаются обманывать. Я думаю, что это не совсем правда. И вообще вот это бытующее мнение, что, скажем, бизнес терроризма, его исполнителям приносят какие-то большие деньги, которые затем, там, скажем, пользуются родственники, но это тоже, мне кажется, достаточно серьезное заблуждение.
Но, Алексей Алексеевич, а вот не секрет, что большинство сейчас стало все больше террористов славян? Вот совсем недавно погибает один славянин на Кавказе, а его родные живут в Астраханской области, которые говорят, что мы 15 лет не знаем, где он.
Ну вот я как раз о таких случаях и говорю, что да. Вот в данном случае, судя по всему, это попадает в ту 0,1%, когда родственники не знали и, соответственно, никаким образом не помогали. Ну да, это в общем-то, становится модным и славянам принимать ислам. И, наверное, в общем-то, в том числе из-за того вот пиара вокруг этой террористической деятельности, который, в общем-то, скажем, добиваются которого террористы, и он тоже, в общем-то, влияет на молодые умы. И я вам могу сказать, что на самом деле среди молодежи ислам становится все более популярен, причем молодежи, которые там с детства, в общем-то, где-то даже кто-то ходил в церковь, и его родственники все, например, там христиане, но это становится модным. И очень много фильмов, я вам честно скажу, я вот сам смотрю некоторые фильмы, удивляюсь, в том числе американского производства, наряду с тем, что там показывается, как борются, например, ЦРУ там, с какими-то бандподпольями исламистскими, но исламисты показываются в таком, в общем, свете, знаете, ну, привлекательным. И кто-то, в общем-то, на эту удочку клюет.
Ну, так вот даже. Спасибо. Алексей Алексеевич, еще один вопрос. Вот как раз один радиослушатель только что позвонил нам и сказал, ну, вроде того, что, ребят, вы чего тут обсуждаете, это смешно. А не вести ли просто смертную казнь вообще?
И всех к стенке.
И всех к стенке, да, и это вроде как поможет.
Вот вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, смертная казнь ничего не решит. Во-первых, большая часть людей, зомбированные этими идеями радикальными, они воспринимают смерть в бою или смерть вообще как, в общем-то, так скажем, какой-то подарок судьбы, и они готовы на эту смерть. Тяжело поверить обычному нормальному человеку, там, гражданину, живущему необычной мирной жизнью, что есть такие люди, которые смерть за благо считают. Это во-первых. А во-вторых, ну, знаете, даже когда, в общем-то, любой там человек-преступник идет на какое-то преступление, ну, и, скажем, ну, он не на смерть идет, он всегда рассчитывает быть непойманным. И поэтому какое наказание будет, там, рассуждать, скажем, 25 лет или пожизненное в одиночной камере, или, там, скажем, смерть, что лучше, ну, я не думаю, что смерть станет таким вот мотиватором, скажем, что люди будут отказываться от этой деятельности.
А у меня последний коротенький, если можно, вопрос совсем. Мне бы хотелось от вас некоторый так совет в обращении к гражданам просто. Я не раз слушал истории о том, как просто, ну, едущие в поезде люди, ну, подвергались такой сильной обработке некого исламской, их вербовали просто. Если граждане чувствуют, что их сын, дочь уже где-то кем-то завербованы, непонятно чем занимается, пропадает, и явно это все смахивает на какие-то черные дела террористические, прежде всего, что им делать, этим родственникам?
Надо выходить на Федеральную службу безопасности или, в общем-то, через знакомых, или же просто через приемную, которая...
Обращаться в ФСБ.
Правильно? Да, этим занимаются ФСБ, и лучше всего обращаться в ФСБ, потому что это их непосредственная задача.
И ничего в этом стыдного нет?
Я считаю, что здесь ничего постыдного нет, потому что есть какой-то срок, когда, так скажем, этого ребенка, ну, можно юношу или девушку вернуть, в общем-то. Вы знаете, я... Несколько лет назад был в Грозном, и меня поразила там такая реклама социальная, шла интересная, по телевидению, очень жесткая. Там, в общем-то, скажем, показываются молодые люди, которые, в общем-то, скажем, в конце концов оказываются террористами. Их там привозят, их прям привозят к околице дома родителей в мешке целлофановом. Бросает и вот этому отцу там говорят, вот ты воспитал такого-то сына, вот как ты мог, то есть он начинает, в общем-то, отказываться от своего сына, ну, по крайней мере, это в рекламе происходит, а потом идет как бы такой ролик, что если вы почувствовали, что ваша связь с детьми теряется, обратитесь в специальную службу, и мы попробуем, в общем-то, ну, как бы... с ребенком, с этим юношей или девушкой отработать. Потому что вот этот вот переход от обычного там ислама в этот радикальный, он происходит не сразу, он может происходить там постепенно, годами. И если вот, скажем, родители теряют с детьми какие-то контакты, и если они эти контакты не могут возобновить, это, кстати, касается, в общем-то, и родителей не только мусульман, но и христиан в наших семьях такое тоже зачастую часто происходит. Вот у них в Чечне есть специальные как бы психологические пункты, которые эту информацию берут и начинают по ней работать. У них есть специалисты в этом плане.
Спасибо большое. Алексей Алексеевич Филатов с нами был на связи, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», шеф-редактор газеты «Спецназ России».
Ну, давайте примем последний звонок. Лидия Марковна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я очень поддерживаю Рамзана Кадырова, который совершенно правильно поступает и сдал этот закон против терроризма с конфискацией имущества. Потому что это будет очень хороший тормоз все-таки для террористов. Они все-таки будут бояться. Все равно это будет огромное, колоссальное такое эффективное средство сдерживания. И обязательно должна быть мера наказания за терроризм, за погибших неповинных людей. Обязательно должны наказываться эти негодяи, которые оставляют сиротами огромное количество осиротевших детей, пожилых, допустим, там матерей, отцов, сыновья или там дочери, которых погибли от этих террористов, от рук террористов. А колоссальные убытки для страны. Вот, и что родители этих парней, этих девушек там, или кто там этих, кто уходит в леса, родители, я уверена, что родители, каждая мать знает, где находится его ребенок, и она помогает, и она старается помочь ему. Вот это тоже действительно ее участие.
Лидия Марковна, все, большое спасибо, к сожалению, мы уже выходим из эфира. Я еще раз хочу сказать, что не каждая мать знает, где находится ее сын. Все-таки не будем так все обобщать.
Да, но, по крайней мере, если смерть террориста не останавливает, это может остановить и предупредить теракт.
Будем надеяться, конечно. Это все, наше время подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До встречи ровно через 7 дней в этом же составе. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.